Обратно в поселок Корсо двинулся пешком. Он шел, сунув руки в карманы плаща и подняв воротник до самых ушей, 20 минут по левой стороне пустынного шоссе. Луна еще не взошла, Корсо шагал под деревьями, смыкавшимися над дорогой черным сводом, и время от времени нырял в большие пятна мрака. Тишина была почти полной. Нарушал ее лишь скрип его ботинок по гравию на обочине, да тихое журчание воды где-то внизу в канаве среди кустов и зарослей плюща, невидимых в темноте. Сзади Корсо нагнала и обошла машина, и он увидел, как его собственная тень, огромная и причудливая, вдруг, извиваясь, скользнула по стволам ближних деревьев. Только вновь очутившись в полной темноте, он перевел дух и почувствовал, как начало спадать сковавшие мышцы напряжение. Он был не из тех, кому на каждом углу мерещатся призраки, и воспринимал окружающий мир, даже вещи совсем уж необычные, со средиземноморским фатализмом, как старый вояка. Пожалуй, это он унаследовал от прапрадеда Корсо. Ведь сколько ни направляй коня в нужную сторону, неизбежно и обязательно будет поджидать тебя у ворот ближайшего Самарканда. Сидит там себе твоя судьба, да чистит ногти венецианским кинжалом или шотландским штыком. И все же стоило охотнику за книгами после случая на узкой Толецкой улочке услышать за спиной шум приближающейся машины, и его охватывал вполне объяснимый страх. Поэтому, когда свет фар уже другого автомобиля нагнал его и застыл рядом, Корсо в тревоге оглянулся, машинально перевесил сумку с правого плеча на левое и нащупал в кармане связку ключей. Хоть какое-то оружие, запросто можно выбить глаз любому, кто вздумает подойти слишком близко. Но на сей раз картина показалась ему вполне безобидной. Темный силуэт огромной машины, больше похожий на карету, едва освещенный мужской профиль, потом любезный и очень вежливый голос. «Добрый вечер!» Мужчина говорил с непонятным акцентом, ни португальским и ни испанским. «Нет ли у вас огонька?» Наверное, ему действительно нужен был огонь. А может, это был лишь повод, как тут угадаешь? Но и причины спасаться бегством или пускать в ход самый острый из ключей только потому, что у тебя попросили прикурить, разумеется, не было. Так что Корсо оставил ключи в покое, достал спичечный коробок и чиркнул спичкой, заградив пламя ладонью. Спасибо. Шрам, разумеется, был на месте. Старый шрам. Широкий, вертикальный, от виска до середины левой щеки. Корсо успел хорошо рассмотреть этот шрам, когда мужчина наклонился прикурить. Во рту у него была сигара Монте-Кристо. Потом Корсо, пока догорала поднятая вверх спичка, разглядел густые черные усы и темные глаза, неотрывно наблюдавшие за ним из мрака. Наконец спичка погасла, и на лицо незнакомца словно упала черная маска. Он опять превратился в тень, едва подсвеченную слабыми отблесками огоньков приборной доски. «Кто вы, черт возьми, такой?» Нельзя сказать, чтобы вопрос был удачно сформулирован или блистал остроумием. Да и прозвучал он слишком поздно. Его заглушил шум рванувшего с места автомобиля. Два красных пятнышка удалялись вниз по шоссе, оставляя мимолетный след на темной ленте асфальта. Потом сверкнули поворотники, машина резко затормозила на первом перекрестке и окончательно исчезли, словно их здесь никогда и не было. Охотник за книгами неподвижно стоял на обочине, пытаясь и для этой встречи отыскать подходящее место в череде событий. Мадрид, ворота у дома вдовы Тайлефер, Толедо, визит к Вара Борхе, теперь Синтра. После того, как он, Корсо, провел вечер на вилле Виктора Фаргаша, а еще романы Дюма, издатель, повесившийся в собственном кабинете, печатник, отправленный на костер за странный трактат, и в придачу ко всему Рашфор, который следовал за Корсо буквально как тень. Бритер, придуманный знаменитым писателем и якобы живший в 17 веке, нынче перевоплотился в шофера, который носит форменный костюм и сидит за рулем то одного, то другого роскошного автомобиля. Он попытался сбить Корса, проник в квартиру к нему, потом к Ля Понте, и курит сигары Монте-Кристо. Курильщик без зажигалки. Корса тихо выругался. Он отдал бы инкунабулу в хорошем состоянии за возможность двинуть по роже тому, кто сочинил этот нелепый сценарий. Вернувшись в отель, он сразу сделал несколько телефонных звонков. Первый номер был лиссабонский. Его Корса нашел в своей записной книжке. Ему повезло, Амилкар Пинту был дома, о чем Корса узнал, поговорив с его сварливой женой. Беседа их протекала под ор включенного на полную мощь телевизора, истошные крики детишек и жаркие споры взрослых. Наконец к аппарату подошел сам Пинту. Они условились встретиться через полтора часа. Как раз столько требовалось португальцу, чтобы преодолеть расстояние в 50 километров, отделявшее Синтру от столицы. Затем Корса, глянув на часы, стал набирать код международной связи. Нужно было переговорить с Вара Борхой, но того дома не оказалось. Корса оставил ему сообщение на автоответчике и набрал мадридский номер Флавио Ля Понте. Там тоже не ответили, так что Корса спрятал сумку на шкаф и отправился перекусить. Он толкнул дверь маленького ресторанчика и сразу увидел ту девушку. Никакой ошибки. Очень короткие волосы, похоже на мальчика, загорелое лицо, как будто дело происходило в августе. Она читала, устроившись в кресле, в конусе света от лампы на потолке. Босые ноги девушка, скрестив, положила на сиденье, поставленного напротив стула. Джинсы, белая футболка и серый шерстяной свитер, накинутый на плечи. Корса застыл, вцепившись в дверную ручку. Мозг сверлила абсурдная мысль. Случайное совпадение или встреча нарочно подстроена? Тогда тут явный перебор. Наконец, все еще не веря себе, он приблизился к девушке. Она подняла от книги и остановила на нем зеленые глаза. Их текучую и бездонную прозрачность он хорошо запомнил после разговора в поезде. Охотник за книгами растерянно молчал. У него возникло странное ощущение, будто в этих глазах можно легко утонуть. «Вы не говорили, что собираетесь в Синтру?» — выдавил он наконец. «Вы тоже?» Слова ее сопровождала безмятежная улыбка, в которой не было и следа смущения или удивления. Казалось, она искренне обрадовалась встрече. «Что вы тут делаете?» — спросил Корса. Она сняла ноги со стула и жестом пригласила его сесть, но он продолжал стоять. «Путешествую», — ответила девушка и показала книгу. Это была другая книга, не та, что в поезде. «Мельмотт-скиталец» Мэтюрина. Примечание. Роберт Чарльз Мэтьюрин, 1782-1824. Ирландский писатель, автор готических романов, самый известный из них «Мельмотт-скиталец», 1820. И читаю, и удивляюсь неожиданным встречам. «Неожиданным», — эхом отозвался Корса. «Для одного вечера встреч было многовато, особенно неожиданных». И он принялся отыскивать связь между ее присутствием в гостинице и появлением Рашфора на шоссе. Непременно должен существовать угол зрения, под которым все сразу встанет на свои места. Но такого он пока не находил. Даже не знал, куда, собственно, следует смотреть. «Отчего вы не садитесь?» Он сел, испытывая смутную тревогу. Девушка закрыла книгу и с любопытством уставилась на него. «Вы не похожи на туриста», — заметила она. «А я и не турист. Работа?» «Да. Любая работа в Синтре должна быть интересной». «Только этого не хватало», — подумал Корса и поправил очки указательным пальцем. Допрашивать себя он не позволит, даже если в роли следователя выступает красивая и очень молодая девушка. Видно, тут и была зарыта собака. Она слишком молода, чтобы излучать угрозу. А может, именно здесь и таилась опасность? Он взял книгу, оставленную девушкой на столе, и небрежно полистал. Современное английское издание, несколько абзацев были отчеркнуты карандашом. Он прочел один из них. Его глаза продолжали следить за тающим светом и сгущающейся темнотой. Эта противоестественная чернота словно говорила светлому и высокому творению Господа: «Освободи мне место, хватит уж светить». «Вам нравится читать готические романы?» «Мне нравится читать». Она чуть наклонила голову на бок, и стала хорошо видна ее обнаженная шея. «Нравится держать в руках книги. Я всегда вожу в рюкзаке несколько». «Вы много путешествуете?» «Да, уже много веков». Услышав подобный ответ, Корса скривился. Но она произнесла фразу вполне серьезно и наморщила лоб, словно маленькая девочка, рассуждающая о сложных материях. «Я принял вас за студентку, и не совсем ошиблись». Корса положил Мельмота скитальца на стол. «Вы загадочная девушка. Сколько вам лет?» 18, 19. Иногда у вас на лице появляется такое выражение, будто вам на самом деле гораздо больше. Может, и больше. Каждый человек выглядит настолько, сколько он пережил и сколько прочитал. Поглядите на себя».
«И что интересного я увижу?»
«Знаете, какая у вас улыбка? Улыбка старого солдата».
Он смущенно дернулся. «Я не знаю, как улыбаются старые солдаты».
«А я знаю». Глаза девушки снова сделались матовыми. Взгляд их обратился внутрь, заскользил по тропинкам памяти. «Однажды мне встретились 10 000 человек, которые искали море».
Корса поднял бровь и таким образом выразил повышенный интерес. «Да что вы! Это относится к области пережитого или прочитанного?
Угадайте!»
Она пристально глянула на него, а потом добавила: «Вы ведь производите впечатление умного человека, сеньор Корса».
Она встала, взяла со стола книгу и подхватила с пола белые теннисные тапочки. Ее глаза словно вновь обрели жизнь, и охотник за книгами успел заметить, как в них промелькнуло что-то знакомое. Да, во взгляде ее было что-то узнаваемое, намек на уже виденное.
«Может, еще и встретимся», — произнесла она на прощание, — «здесь же».
Корса не сомневался, что так оно и будет, и не смог бы однозначно ответить на вопрос, хочет он того или нет. Но времени на обдумывание у него не оставалось. В дверях девушка столкнулась с Амилкаром Пинту, как раз входившим в ресторан.